Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 23 мая. В студии Вячеслав Новаковский. Сегодня в выпуске. Железногорский кластер в числе передовых. Как увеличить количество парковочных мест? Сообщение о заминировании космоса оказалось ложным. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! Инновационный кластер «ЗАТО Железногорск» в числе передовых проектов на соискание федерального финансирования. Глава ЗАТО Вадим Медведев 23 мая вернулся из Москвы, где вместе со специалистами ГХК, ИСС, завода поликремния, краевыми коллегами представлял подробный доклад по инновационному развитию Железногорска. Эксперты оценили проект на уровне высокой степени готовности, а это значит, что Железногорск может в ближайшее время получить до 1 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры, предприятий, жилья, дорожные сети и других жизненно важных объектов. Подробности поездки в Москву нам рассказал Вадим Медведев.
94 заявки подано. Участие принимают активно Санкт-Петербург, Ленинградская область, Казань, Хабаровск, Дальний Восток, Московская область, Москва, Самара. То есть очень такие серьезные, мощные регионы. Нижний Новгород. Эксперты на первом этапе отрицательно оценили 60 из этих программ. Вот 30 осталось. Сейчас приступили уже к защите программ. Мы в тридцатку вошли. На сегодняшний день мы были, по мнению экспертов, на 12-м примерно месте. В июне будет приниматься уже решение о количестве участников программы инновационного развития регионов инновационным потенциалом. Предполагали на совете кластера обсудить основные проекты, которые мы будем как Железногорск представлять. Общий объем 5 миллиардов на 2013 год. Количество по проектам, сколько будет выделено, зависит от количества территорий, буквально, которые войдут в состав участников программы, поэтому это решение мы поймем этого, я думаю, что в течение июня.
Очередной этап реконструкции автодороги Красноярск-Железногорск будет закончен в конце июня нынешнего года. Сейчас строители работают на отрезке 7-9 километра трассы. Данный участок обеспечит левоповоротную связь федеральной автомобильной дороги М-53 Байкал с трассой Красноярск-Железногорск в сторону Железногорска. На данный момент производится полная реконструкция дорожного полотна. В ближайшем будущем здесь вместо двух будет четырехпоточное движение с разделительной полосой. Ход строительства объекта 23 мая проинспектировал глава ЗАТО Вадим Медведев вместе с представителями УГХ администрации. Все подробности выездного совещания мы расскажем в нашей дневной программе в пятницу. Железногорск опять в дыму. Причиной этого снова стали безответственные горожане. 21 мая жители улицы Саянской могли наблюдать из окон своих квартир пожар, который разгорелся в лесу. Дым, гарь окутали эту часть города по вине собственников погребов, которые находятся за гаражным кооперативом по улице Саянская. Возгорание обнаружили специалисты МП «Горлесхоз» в 16 часов 21 мая при контрольно-ревизионном обходе. Приехавшие пожарные тушили огонь более 5 часов. Обследовав территорию, работники «Горлесхоза» обнаружили дымящуюся свалку рядом с погребами. С нее, как считают специалисты, и начался пожар. В результате неосторожных действий граждан выгорело более 10 гектаров леса. Как сообщила Татьяна Кузнецова, директор МП «Горлесхоз», это не первый случай возгорания в районе погребов, и она будет подавать в суд на собственников подвалов.
Учитывая пересеченную местность, это горы, учитывая, что тушат их люди, пожарные машины добраться туда не могут, значит, идет человек, который тащит с собой за спиной 20 литров воды. Соответственно, вот этот вот подъем и спуск туда и обратно, это очень тяжело. Те, которые у нас возгорания произошли в городе, это мы поджигаем себя сами. Целенаправленно, на сегодняшний день мы отсняли эту свалку горящую. Тот случай, когда буду подавать полицию, по сравнению с прошлым годом, площадь выгоревшая, которая была под пожарами, она уже больше в два раза, чем в прошлом году. Это получится порядка 250 гектар. В прошлом году это было 136. Да, ветер просто был от нас. У нас и жители не задыхались, потому что это все уносило. Если бы только ветер в какое-то время повернулся на нас, мы бы имели печальный результат.
Прямая трансляция ежегодного шоу-конкурса ДК «Мисс Маленькая Красавица-2012» пройдет 26 мая в Железногорске. Прямое включение будет организовано специалистами муниципального предприятия «Городская телефонная сеть» при поддержке профессиональной видеостудии «Ви-Арт». Абоненты кабельного телевидения ГТС увидят телетрансляцию на канале Amazing Life. Полную видеоверсию праздника мы разместим на сайте «Свежее телевидение». Начало прямой трансляции 26 мая в 16 часов. часов на канале Amazing Life. Не пропустите. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. ГЖКУ, ТСЖ или управляющая компания. Это три формы управления домом, и выбрать одну из них неизбежно придется всем собственникам квартир Железногорска. Есть ли в городе конкуренция жилищно-коммунальному управлению? Какие управляющие компании существуют в Железногорске и что предлагают жильцам? Об этом и многом другом мы будем говорить в четверг, 24 мая, с директором управляющей компании «Альтернативный вариант» Дмитрием Елисеевым. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 24 мая в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». ИДДС сообщает. В связи с ремонтом не будет холодной воды в коттеджах индивидуальной застройки по улице Кедровая до 20 часов 24 мая. Ожидается отключение электроэнергии в связи с ремонтом по улице Горького в домах с 1 по 29, по улице Пушкина с 3 по 16 дом 24 мая с 13 до 16 часов и 24 мая с 12 до 14 часов отключат электричество по улице Октябрьская в домах 35, 37, 39, 43 и 45. И в продолжение программы обзор газеты «Город и горожане». С ним вас познакомит главный редактор издания Елена Глазунова.
Газета выходит очень большая. Один из любопытных материалов в газете под названием «Какие люди и без охраны». В нем рассказывается об инициативе полицейских железногорских. Они намерены протестовать против своего участия в выпускных вечерах. Почему? Подробности в нашей газете. Еще один интересный материал от нашего постоянного автора, матушки Ларисы. Он называется «Благочестивые аттракционы». В своей статье автор исследует такую интересную проблему, как голосование в интернете на православную тематику. Достаточно любопытный материал, я думаю, что он будет интересен нашим читателям. Также газета «Город и горожане» приступает к реализации проекта под названием «Свадьба под ключ». Мы будем отслеживать на протяжении 7 номеров подготовку к свадьбе одной железногорской пары. Не скрою, что делаем мы это к Дню Петра и Февронии. Проект очень интересный, впервые в городе реализуется совместно с городским ЗАГСом. Также мы публикуем прощальное интервью с Петром Приходько. Как известно, он покидает Железногорск. Прощальные слова для своих поклонников также в нашей газете. И есть у нас еще материал под названием «Есть такая байка». Директор театра «Оперетта» и его ведущие актеры. Также сотрудники сцены рассказывают очень интересные истории неизвестной широкой публике о том, что происходит на сцене, за сценой, в то время как идет спектакль.
Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Бюджет Железногорска 2011 года обсудили публично. Почему его можно считать социально ориентированным и как был выполнен депутатский наказ, расскажем в нашем следующем материале. Итоги исполнения бюджета выносятся на публичное обсуждение каждый год. Таково требование законодательства. На этот раз публичные слушания собрали 50 горожан. По большей части это были работники администрации, представители различных ветвей власти. Как рассказал председатель контрольно-ревизионной службы Совета депутатов Владимир Лифанов, развитие нашей территории в прошлом году шло достаточно быстрыми темпами, в том числе благодаря эффективному расходованию бюджетных средств.
Обобщая, можно сказать следующее, что в 2011 году территория достаточно динамично развивалась, как за счет бюджетной составляющей, так и за счет инвестиционных средств градообразующих предприятий. Эту тенденцию желательно сохранять. Задачи есть и прежде всего расширение программно-ведомственного принципа формирования бюджета более широкого, в более, скажем так, эффективном и полноценном расходовании бюджетных средств, соответственно, контроле бюджета, главных распорядителей бюджетных средств.
Судя по словам председателя депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Анатолия Коновалова, бюджет Железногорска 2011 года был достаточно сбалансированным. Выполнен так называемый депутатский наказ.
Во-первых, я бы сказал, что по доходной части, вообще по валюте баланса, я бы отметил, что бюджет хороший 2011 года. Достаточно сказать, что валюта баланса баланса бюджета приросла на 10% по отношению к началу 2011 года. Это хорошо. То есть у нас тогда почти на 10% увеличилась и статья расходов на всевозможные наши нужды. Это в итоге, мы смотрите, почти на 10% увеличили возможность финансирования дополнительных статей бюджета. Это может быть и на культуру, и на спорт, и на жилищные, коммунальные и так далее. Это примерно около 200 миллионов. Ну, за счет увеличения сбора налогов, а также поступления из бюджета другого уровня. Депутатский наказ, кстати, был выполнен примерно на 68-70 миллионов. Такое количество средств было выделено на те мероприятия, которые были предложены депутатами при принятии бюджета 2011 года. Письмо-наказ. Это довольно приличная сумма. Там много было вопросов решено по обеспечению энергоэффективности зданий. Это обеспечение окнами, которые расход тепла уменьшают. Это ремонты садов тоже исполнены. Это в данном случае и работы, связанные с физкультурными программами. Вы знаете, что сдались там объекты по искусственному полю и так далее.
Директор парка культуры и отдыха, депутат Совета депутатов Ирина Кислова, считает, что прошлогодний бюджет был социально ориентированным. На социальную сферу потрачены серьезные средства.
Если в целом посмотреть, то бюджет социальной направленности, где хорошо представлены наше образование, очень достойное, я считаю. Социальная политика выглядит на хорошем уровне. Но и представляя сферу культуры, конечно, хотелось, чтобы на данную область денег выделяли бы побольше. Потому что, если говорить о культуре, то это одна из составляющих в жизни любого горожанина. Хотела, чтобы на это были средства.
Как говорит Ирина Кислова, на нужды парка в прошлом году из бюджета города было выделено около 15 миллионов рублей. За счет этих средств сделано немало. Хотя еще больше только предстоит сделать.
Денег не хватает никогда. Если учитывать, что парк – это наиболее посещаемое учреждение, и зная о том, что парку уже 56 лет, нужно ремонтировать и дороги, нужно обновлять материальную техническую базу, нужно покупать аттракционы, доводить до ума наш маленький зоосад, который пользуется большой популярностью у маленьких посетителей. Развитие, в принципе, у нас ушло где-то в пределах 15 миллионов. Что мы сделали? Мы заменили окна и обеспечили тепловой контур в танцевально-концертном зале. Хозблоки сделали очень большую работу. Здесь было потрачено в пределах 8 миллионов рублей. Мы завершили центральную аллею, ввели в эксплуатацию второй фонтан. Были завершены работы по аварийным мероприятиям. Были очень серьезные аварии холодного трубопровода на центральной аллее. Не могли мы в течение двух лет никак с этим справиться, потому что очень серьезный объект. Не каждая организация за это бралась. Но вот в прошлом году деньги были выделены, и мы все это сделали.
Добавим, что по итогам слушаний проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО был утвержден единогласно. Нехватка парковочных мест для автомобилей – одна из самых актуальных проблем в нашем городе. Особенно сложно найти место для стоянки во дворах жилых домов. Но возможность увеличить число парковочных мест во дворах в руках горожан. Они, как собственники дворовой территории, имеют право расширить ее для дополнительных парковочных мест. Но, разумеется, за свой счет. Подробности расскажет Татьяна Зимина.
В прошлом году администрация города провела межевание земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. Теперь эти участки принадлежат жильцам на правах общей долевой собственности. То есть только жильцы могут решать, что и кому строить на территории их двора. Для того, чтобы провести благоустройство внутридворовой территории, в том числе и расширение асфальтовой зоны, достаточно принять решение на общем собрании собственников квартир дома. Это своеобразная защита от вмешательства извне, поясняет главный архитектор Железногорска Сергей Добролюбов.
На этом земельном участке без решения собственников жилых домов нельзя ничего построить, не изменить. Принимается решение только общим собранием жильцов. Как дворовые территории заставить машины? Я думаю, что сами жители, которые даже владеют автомобилями, против этого. Но, тем не менее, обозначить места, чтобы можно люди не на грязь наезжать, не на газон, а могли просто спокойно припарковать у себя во дворе свой автомобиль, это, наверное, возможно. Тем более, санитарными нормами не регламентируется расстояние от жилых домов до гостевых парковок, какими являются парковки для владельцев автотранспорта.
На общем собрании жильцы могут распорядиться земельным участком по своему усмотрению, устроить парковку, поставить шлагбаум, посадить или спилить несколько деревьев. Но при этом обязательно должны учитываться интересы всех категорий жильцов, от пенсионеров до владельцев автотранспорта.
Нужно собрать собрание собственников жильцов и принять решение о использовании земельного участка. К примеру, можно предусмотреть какое-то количество парковочных мест, можно причем их даже и огородить, если это будет за счет средств самих собственников строится. Но учтите, что это все за счет средств самих жителей и за счет средств управляющей компании, если в ней появятся на это свободные деньги.
Любое принятое на общем собрании жильцов решение обязательно надо согласовывать с архитектурно-планировочной комиссией администрации, сообщает главный архитектор города.
Эти решения, принятые на общем собрании, не должны противоречить действующему законодательству, нормам. Если какое-то решение будет санитарное, какое-то определенные требования, может быть, существуют какие-то коммуникации, приводит ущербу какому-то там третьим лицам, то, безусловно, такие решения не будут согласованы.
Главный архитектор города Сергей Добролюбов убежден в том, что расширять дворы необходимо для безопасности и комфорта горожан. И замечает, что многие собственники уже пошли по этому пути.
По этому пути уже несколько дворов пошли, выполнены парковки. Но все-таки расширение проезжей части, чтобы могла проехать спокойно уборочная техника, спецтехника, скорая помощь, чтобы люди могли припарковать машины, не мешать таким необходимым мероприятиям, нужно это делать. Видимо, это будет делаться в ближайшие годы очень активно.
Кстати, муниципалитет, если у него появляются дополнительные средства, также может оказать некоторую помощь в благоустройстве внутридворовой территории. Работы по расширению проводит КБУ, но очередь можно ждать годами, а машину надо ставить на стоянку сегодня. Опрос жителей Железногорска показал, что для людей благоустройство двора финансово неподъемно.
Тяжеловато, особенно в летний период. То вроде как на федеральном уровне выходит закон, что за каждым будет определена территория внутри дворовая. Только так, я думаю. У меня в подъезде практически пенсионеры, немного машин. Ну, асфальт это дорогое удовольствие, не каждый пойдет на это.
Почему бы нет? Если цифра будет в пределах разумного, почему нет? Не больше 1010. Я думаю, что не все на это пойдут. 20%, если согласятся, то хорошо. Я на стоянке ставлю.
Нам удобно. Угловой, потому что дом удобно. Но бывает, когда уже приходится где-нибудь в соседнем дворе парковать. А деньги никакие не выделяются? Я думаю, это сложно. Кажется, это очень большие деньги же на это.
А вот Любовь, жительница дома по Свердлова, 17, очень довольна тем, что теперь есть куда поставить машину. КБУ недавно провело здесь работы по расширению территории.
Родители наши, владельцы, писали с того дома и вот с этого дома. У нас не стали расширять, потому что у нас хватает площади. А сейчас вот со всех окрестных домов ставят. Если раньше были на стоянках машины, то сейчас они все в дворах стоят. Вот на прошлой неделе буквально. Еще даже не заасфальтировали. Делать хорошо, быстро. Учитывая пожелания, тропиночки для инвалидов и для колясок, чтобы можно было скатываться, переезжать. И там вот здесь тропиночку эту сделали. Единственное, вот в пятом доме, там, конечно, вообще никакой парковки нет. И расширять там никто не собирается. Сейчас удобно стало очень. Хватает. Более чем даже.
Сообщение о заминировании кинокомплекса «Космос» оказалось ложным. Кто пошутил таким образом и что грозит виновнику инцидента, мы расскажем в нашем следующем материале. 22 мая около 11:30 на телефон кассы развлекательного кинокомплекса «Космос» поступил звонок. Детский голос сообщил, что здание заминировано. Сотрудники кинотеатра сразу обратились в полицию. Как рассказал заместитель начальника полиции Николай Селезнев, в целях обеспечения безопасности горожан силами сотрудников управления здание было оцеплено. На перекрестке рядом с «Космосом» выставлены наряды ДПС и приостановлено движение транспорта.
Персонал кинокомплекса в количестве 9 человек был эвакуирован. К счастью, на данный момент киносеансов не производилось, поэтому эвакуации зрителей не понадобилось. Принятыми мерами в течение практически 2 часов было установлено лицо, произведшее этот звонок. Им оказался учащийся одной из средних школ города 2002 года рождения. Данный подросток в присутствии родителей дал пояснение, из которых следует, что во время перемены в школе дети баловались сотовыми телефонами, производя звонки на любые номера, в основном домашние городские номера, и высказывали различные шутки тем, кто им отвечал. Подросток решил проявить более высокую смекалку, скажем так, и произвел тот звонок, который мы вам озвучили.
Сейчас по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма проводится проверка. Законом за подобные деяния предусмотрено лишение свободы на срок до 3 лет. Однако уголовной ответственности в силу возраста виновник происшествия не подлежит. Впрочем, материальная ответственность за действия несовершеннолетнего может быть возложена на его родителей.
В действиях нарушителя содержатся признаки преступления, предусмотренные статьей 207 УК Российской Федерации, заведомо ложное сообщение о террористическом акте. Учитывая, что подросток не достиг возраста уголовной ответственности, он ее не понесет. Данный подросток, стоит отметить, состоит на учете отдела по делам несовершеннолетних управления за ранее совершенное правонарушение, выразившееся в драке. В данном случае будет производиться проверка, какое наказание понесут родители, будет известно по ее окончании.
В результате такой шутки кинокомплекс не работал около 2 часов. При этом Николай Селезнев отметил грамотные действия персоналов «Космоса» после злополучного звонка.
Надо отметить, что персонал кинокомплекса действовал довольно грамотно. Он сообщил в оперативные службы своевременно. Приняли меры предосторожности, допустили досмотровую службу. Досмотр кинокомплекса был произведен с применением служебно-розыскной собаки, обученной на обнаружение взрывчатых веществ, доставленной из города Красноярска. Ничего подозрительного обнаружено не было. После этого кинокомплекс начал функционировать в обычном режиме. Естественно, было причинено неудобство жителям нашего города, выразившееся в том, что привычные маршруты движения были сломаны, маршрутные автобусы двигались, опять-таки, не по своим предназначенным маршрутам. Ну и кто-то хотел отдохнуть, посетить кинокомплекс, посмотреть фильм, о котором, может быть, там слышал что-то, видел какие-то рекламные ролики. Ну, им не удалось в это указанное время. Ну, хотелось бы все-таки выразить благодарность должностным лицам определенных организаций, сотрудникам оперативных служб, пожарным, скорой помощи, которые оказали содействие в установлении личности правонарушителя и в обеспечении общественного порядка при вот этом вот происшествии.
В ходе проверки будут установлены фактические затраты, которые понесли экстренные службы. Как рассказал Николай Селезнев, подобные случаи выбивают всех из привычного ритма работы.
Мы вынуждены были снять патрули ДПС, ГИБДД с тех точек, где они обеспечивают безопасность дорожного движения. Мы оторвали участковых, уполномоченных полиции для производства оцепления, эвакуации персонала, охраны здания. Мы вызвали собаку из города Красноярска, доставили ее нашим транспортом. То есть, естественно, это затраты как временные, так и материальные.
Удачный сезон.
И продолжает программу наша постоянная рубрика «Удачный сезон». Ее ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте. Муравьи – друзья или враги? Многие дачники жалуются на засилье муравьев. И первый вопрос, который они задают специалистам – как и чем уничтожать этих оккупантов? Лишь немногие садоводы интересуются, а почему муравьев так много? Люди, подзабывшие школьные уроки биологии, уверены – муравьи – причина появления тлей. Якобы они переносят вредителей с дерева на дерево, с куста на куст, а еще губят растения, так как объедают корешки. В природе существует 20 подсемейств этого древнейшего насекомого, включающего 12,5 тысяч видов. Среди них и садовые, которые больше всего досаждают дачникам. Не имея глубоких научных экологических знаний, наши предки с уважением относились к муравью, называли его санитаром, поскольку он питается растительными остатками, гусеницами, насекомыми, личинками и таким образом наводит порядок в лесу и на огороде, оставляя за собой качественно переработанный рыхлый грунт. По сути, муравей является индикатором здоровья сада. Если какое-то растение заболевает, погибает, он тут как тут. То же касается вредителей. Например, если муравьишки снуют по бутонам пионов, это сигнал – куст страдает от корневой гнили. Если их множество на ветках яблони, значит яблоня сильно поражена тлей. Муравьи не растаскивают вредителя по деревьям, а питаются сладковатой жидкостью, которая остается в процессе жизнедеятельности колоний тли. Зачастую мы сами виноваты в том, что от муравьев на участке некуда ступить. Оставляя на зиму колышки в земле, доски, которыми ограждали грядки, древесный мусор, мы тем самым привлекаем муравьев, как бы приглашая навести порядок. И этот трудолюбивый народец осенью или ранней весной с удовольствием поселяется в ваших владениях, выстраивая дома. Что делать с такими муравьиными усадьбами? Можно, конечно, залить их сильным ядохимикатом, что и пытаются делать дачники, используя мурацет, муравьед и даже карбофос. Такой метод не всегда приводит к желаемому результату. Должна погибнуть царица-мать, живущая глубоко под землей, но, как правило, погибают лишь рабочие муравьи. Если насекомые вам не очень досаждают, попробуйте попросту выселить их. Рядом с муравейником или на сам домик насыпьте гранула муравьина или грома. Муравьи спешно и навсегда покинут это место. Таким образом можно избавиться от них, например, в теплице. Отпугивающее действие оказывает крепкий раствор мочевины, настой чистотела, которыми поливают муравьиные тропы. Ну а самое верное средство в борьбе с полчищами муравьев – своевременная обработка сада-огорода от вредителей, болезней, очистка грядок от растительных остатков и поддержание чистоты на участке. Тогда эти высокоорганизованные, трудолюбивые насекомые станут для вас друзьями и помощниками.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вел Вячеслав Новаковский. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!